Говорит радио «Свобода». Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Пятнадцать лет российскому закону о защите прав потребителей исполнилось в этом году. Что изменилось за это время? Как складывается судебная практика? Где и кем чаще всего нарушаются права российских потребителей? На эти вопросы мы сегодня постараемся ответить вместе с экспертами в студии «Радио Свобода». Это сопредседатель Союза потребителей России Алексей Корягин и замгенерального директора Агентства по защите прав потребителей Ирина Соколова. Ну, прежде чем, собственно, нам приступить к обсуждению вопросов о том, как складывается судебная практика, я вас попрошу рассказать все-таки, как складываются отношения потребителей и тех, кто предлагает товары и услуги на рынке. Какие зоны наиболее проблемными, какие, к кому больше всего претензий со стороны потребителей, во всяком случае, по той статистике, по той информации, которой обладаете вы. На что, на кого чаще всего жалуются, Алексей?
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, Марьяна. Ну, во-первых, надо сказать, что, в принципе, положение потребителя в Российской Федерации, оно, с одной стороны, улучшается, потому что, ну, закон 15 лет все-таки работает. Это закон один из самых прогрессивных не только в Российской Федерации, но в Европе и в мире. Его часто сравнивают с американским аналогичным законом. Поэтому потребитель с точки зрения закона, несмотря на то, что он в каких-то частях отстает от ситуации, но все-таки потребитель с точки зрения закона, он защищен. А вот практика защиты потребителей имеет определенные существенные изъяны. То есть, с другой стороны, потребитель у нас в практическом плане защищен очень мало. Отвечая на ваш вопрос, с моей точки зрения, проблемных зон, эти зоны постоянно увеличиваются, потому что появляются новые услуги, которые вводятся на потребительский рынок, и практика применения и закона, и защиты прав потребителей, она от этих направлений отстает.
Но вы можете привести какой-то конкретный пример, чтобы было понятно, что такого нового появилось в последнее время, что никак не регламентировано законодательством, законом о защите прав
потребителей? Ну вот сейчас законом о защите прав потребителей регламентировано это, но банковская сфера, финансовые сферы, финансовые услуги, потребительские кредиты. Была, и, кстати, мы прогнозируем, что и будут эти проблемы продолжаться, но вот в течение года-двух, когда вот так называемые скрытые начисления по потребительским кредитам, скрытая комиссия, она очень широко практиковалась, вот, это вот очень серьезная проблема была.
Но это отдельная, это тема для отдельной передачи. Я знаю, что Федеральная антимонопольная служба как бы проводила какое-то серьезное исследование этой проблемы, работали вместе с общественными организациями, даже готовили какие-то рекомендации для банков, но потом это все как-то вот куда-то ушло.
Марьяна, это не совсем так. В закон о защите прав потребителей сейчас соответствующие поправки внесены. Смысл этих поправок в том, что банки должны указывать конкретную сумму, которую должен выплатить будет потребитель. Вот видите, мы с вами здесь сразу попадаем. Вы говорите, что это немножко, ну, не относится к закону о защите прав потребителей. На самом деле это напрямую относится к законодательству о защите прав потребителей. Вот это вот новая сфера, которая сейчас работает. Таких сфер достаточно много.
Новых,
да. Или то, о чем, скажем так, потребитель не догадывается или не применяет. Ведь в законе о защите прав потребителей не указано точно, вот скажем так, платные образовательные услуги. Понимаете? А вот платные образовательные услуги, которые у нас становятся все больше, 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 это в высших учебных заведениях, и дистанционное обучение, это повышение квалификации и так далее, тоже на платной основе. Это четко применение закона о защите прав потребителей. А вот это очень большая проблемная зона. Понимаете?
То есть проблем все-таки становится больше. За эти 15 лет накапливаются предложения услуг и товаров, и не описано в законе, как поступать в этих ситуациях, да, в новых ситуациях для потребителя. И, соответственно, появляются проблемы. А какие области из, так скажем, традиционных можно бы назвать наиболее проблемными? Где
Ну, или более проблемными, мне кажется, считается и по сути своей является весь закон целиком практически. То есть, если рассматривать закон по частям, да, вот закон состоит из двух основных частей. В первой части он защищает потребителя, если потребитель покупает какой-либо товар, а во второй своей части он заказывает какую-либо услугу. И вот и по и тому, и другому направлению до сих пор нельзя сказать, что потребитель действительно защищен на все 100%.
Вот, могу... Но, а жалуются? Это вот вам,
агентство, сейчас приведу, на что? Я приведу сейчас конкретный пример. Значит, договор купли-продажи. Чаще всего граждане, когда заключают договор купли-продажи, они надеются на то, что вот если в договоре есть какие-либо сроки исполнения этого договора купли-продажи, а ведь я просто напомню, договор купли-продажи – это не просто вот я пошла и купила телевизор. Да? То есть я могу купить мебель, которую мне должны будут привезти, допустим, через 20 дней. Это тоже договор купли-продажи. И что происходит, если 20 дней нарушаются? А дальше происходит провал полный в законе. Дело в том, что никакой ответственности продавец не несет за нарушение этого срока.
Но я так понимаю, что авторы закона как раз здесь сделали, рассчитывали на отсылочные нормы к Гражданскому кодексу. И дальше все эти вопросы должны были регулироваться уже исходя из положений Гражданского кодекса.
Ну, Гражданским кодексом не предусмотрена конкретная неустойка за нарушение такого рода договора. Вообще нет никакой неустойки.
То есть просто дырка, провал.
Просто дырка. И этим очень пользуются наши продавцы. Они понимают, что никакой ответственности они не несут за нарушение этих сроков. И по поводу обращений, о которых вы спросили, вот, это вал просто обращений.
Нарушение сроков о поставке товара, купленного с отсрочкой.
Да, то есть нарушение договора купли-продажи, нарушение сроков исполнения этого договора. Еще один проблемный момент, связанный тоже с товарами, да, не с услугами, а с товарами, это сроки ремонта этого товара. Ведь если человек покупает телевизор, мобильный телефон или какой-либо другой товар, в течение гарантийного срока, что бы ни случилось с этим товаром, он вправе потребителю предъявить требования об исправлении недостатков этого товара, то есть о бесплатном устранении. И вот здесь получается следующий такой проблемный момент. По закону срок устранения недостатков должен быть указан в договоре, условно называемым договором, который в этот момент заключается между исполнителем и потребителем.
То есть вот на тот день, когда человек пришел со сломанным мобильным телефоном в магазин и сказал, вот у меня сломан телефон, вы, пожалуйста, устраните неполадки, да?
Да.
Тогда ему должны выдать договор, в котором будет написано...
Ну, чаще всего это будет просто квитанция. И законом никаких сроков, опять-таки, не установлено. И что сейчас происходит? Вал обращений связан с тем, что человек купил мобильный телефон, через неделю после покупки телефон выходит из строя, он приходит в гарантийную мастерскую, и в квитанции, которую ему дают, срок ремонта указывается 180 дней.
И что делать человеку в это время?
То есть фактически человек заключает договор и соглашается с тем, что в течение 180 дней могут устранять недостатки этого телефона.
Но, с другой стороны, на это время, насколько я понимаю, опять же, согласно закону, ему должны предоставить какой-то другой товар аналогичный по своим потребительским свойствам.
Чтобы следующая проблема закона, которую вы только что сказали, ему не должны предоставить. Ему могут предоставить по письменному обращению потребителя. То есть, если потребитель не знает об этом, об такой возможности, да, и если он письменно не потребует этого, то ему никто ничего не должен предоставлять.
Ну, мы попробуем разобраться в том, как суды пытаются решить проблему вот этих дыр в законе о защите прав потребителей, что делают для этого законодатели сразу после короткого анонса на волнах «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сопредседатель Союза потребителей России Алексей Корягин и замгенерального директора Агентства по защите прав потребителей Ирина Соколова. И сегодня мы пытаемся выяснить, что изменилось за 15 лет действия закона о защите прав потребителей в России, как складывается судебная практика, и где и кем чаще всего нарушаются права российских потребителей. И надеюсь, мы все-таки расскажем о том, как эти права можно защищать, ну, во всяком случае, постараться защитить наиболее эффективным способом. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте нам также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Везде абонент «Радио Свобода». Ну, я вот поняла, что да, проблемы есть, их довольно много. Если мы сейчас говорим о рынке продажи товаров, да, мы еще не говорили об услугах. Вот. И проблемы есть в том числе в законе. И что с этим делать? Каким образом судьи, если к ним обращается потребитель за защитой своих прав, выходят из этой ситуации, когда закон молчит?
Если закон молчит, то, прежде всего, обращение в суд не может быть. То есть, если это никак не урегулировано законом, то суд не вправе применять никакие... Он не может выдумывать сам эти нормы закона. Да? То есть, он уже может применять только те нормы закона, которые уже установлены. Поэтому и обращение в суд возможно только если это установлено непосредственно законом о защите прав потребителей или же гражданским кодексом. То есть, если какие-либо вещи не урегулированы законом, тогда применяется гражданский кодекс. Но то, о чем мы говорили выше, то есть, какое нарушение, вернее, как можно, скажем так, наказать продавца за то, что он вместо 20 дней исполнил договор купли-продажи через полгода, максимум, что здесь возможно, это в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации потребовать проценты за пользование чужими денежными средствами. Сейчас ставка рефинансирования, исходя из которой можно посчитать, составляет 11% годовых. Даже 10,5% уже, по-моему, даже она снизилась. То есть, если посчитать эту сумму, это просто копейки, да, по сравнению с теми неустойками, которые установлены законом. То есть закон устанавливает неустойку 1% по нарушениям, связанным с куплей-продажей, и 3% связанными...
Для каких случаев?
Значит, случаи здесь, они четко перечислены в самом законе, да, то есть есть определенные моменты, которые должен исполнить продавец в течение определенного срока, чаще всего это 10 дней. Значит, начну с конца. Если человек обращается с требованием о возврате денег за некачественный товар, деньги ему должны быть возвращены в течение 10 дней. За нарушение идет неустойка. Если человек обращается с требованием устранение недостатков, то, о чем мы с вами говорили, да, и если устанавливается срок, условно говоря, там, 20 дней на устранение недостатков, за нарушение этого срока также предусматривается неустойка.
1% именно поэтому в гарантийных мастерских и устанавливают такие нереальные сроки.
Конечно,
по 180 дней, чтобы себя заранее застраховать это возможно.
Безусловно, безусловно. Значит, если человек предъявляет требование о замене товара на аналогичный, у него тоже есть такое требование, это также должно произойти зайти в определенные сроки. Там, срок установлен законом там, от 7 до 20 дней, в зависимости от определенных условий. И за нарушение этого срока также предусмотрена неустойка 1% в день. Но в этом случае можно требовать эту неустойку. Но здесь возникает следующий момент, да, который тоже очень проблемный. Вот я только что сказала, да, что существуют понятия, которые урегулированы законом, да, но то, что не урегулировано законом, здесь применяется Гражданский кодекс. И вот та самая хорошая неустойка, которая так нравится нашим потребителям, в данном случае вот 1% денег, о котором мы говорили, к сожалению, она не всегда применяется судами именно в таком размере.
Почему?
И чаще всего не применяется.
А чем это можно было бы объяснить, Алексей?
Очень просто. Соответствующей статьей Гражданского кодекса Российской Федерации. Статья имеет номер 333, где судья, вернее, по этой статье имеет право снизить размер неустойки до некого разумного предела.
Зависимости от принципа неразумности и справедливости,
своими собственными представлениями о той ситуации, которая сложилась между потребителем и продавцом, допустим, в этой ситуации.
Но это же никак не может дисциплинировать недобросовестных продавцов.
Вот вам еще один
вопрос. Было бы вполне логично по полной программе, скажем так, накладывать на них какие-то вот эти санкции, требовать от них неустойки, для того, чтобы, может быть, они призадумались и впредь уже не допускали нарушения закона.
То есть 15 лет назад в закон была заложена хорошая норма. И, по сути своей, она должна была бы дисциплинировать, да, тех же продавцов или исполнителей. Вот эти взаимоотношения с потребителями, скажем так, выводить на другой уровень и исполнять их. Но, к сожалению, в нашей стране судьями никогда не применяется, ну или практически никогда не применяется эта неустойка именно в таком размере. Чаще всего она снижается и, поверьте мне, до очень смешных размеров.
А потому потребители-исполнители посмотрели на это дело и решили, что ну от чего там, не будем мы дисциплинироваться.
Конечно.
Потому и обращения к вам не прекращаются. Давайте послушаем потребителей. Дмитрий из Нижнего Новгорода дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот какой вопрос. В июле-августе прошлого года сотовые компании довольно-таки синхронно ввели плату за соединение, да? Ну, во-первых, налицо как бы, ну, вернее, просматривается ценовой сговор. Во-вторых, сама по себе услуга, на мой взгляд, является навязанной, поскольку элементарно не соединившись, невозможно позвонить, кроме того, и поговорить. Во-вторых, кроме того, такая позиция, что если у меня через 5 секунд разрывается связь, фактически у меня вымогают деньги, я вынужден еще раз перезванивать и платить 50 копеек еще лишний раз, непонятно за что. Делается ли что-то, чтобы как-то поставить компании на место... тем же самым Федеральной антимонопольной службы или обществом потребителей. Спасибо.
Спасибо, Дмитрий, за вопрос. Кто готов ответить?
Я.
Ирина, да, пожалуйста.
Да. Значит, ну, ответить на этот вопрос можно очень коротко. Во-первых, МАП уже неоднократно пытался...
ФАС теперь. Ну, Федеральная антимонопольная
поскольку
служба.
Потребитель назвал именно так, да, то есть, ну, антимонопольная служба, она занималась этим вопросом. Сговор не удалось доказать, это уже тоже прошедший этап. По поводу правильно или неправильно установлена плата за это соединение. Дело в том, что эта плата в том числе предусматривается и правилами оказания услуг телефонной связи, которые сейчас существуют, там, в нескольких вариантах, а эти правила приняты правительством Российской Федерации. Поэтому, прежде всего, если что-то и делать в этой ситуации, и делается, безусловно, делается Союзом потребителей Российской Федерации, неоднократно уже выходили и на правительство, и всевозможные структуры Союз потребителей России, необходимо менять прежде всего, правила оказания таких услуг. Это довольно длительный и муторный путь, поэтому...
Но отдельные положения этих правил можно оспорить в судебном порядке?
Отдельные положения уже оспариваются в судебном порядке, даже на уровне Верховного суда. И, к сожалению, пока не удалось это доказать. Мне бы сейчас не хотелось просто...
То есть пока результатов нет?
Пока нет, но, тем не менее, действия есть. Даже Верховный суд уже по этому поводу высказывался, но пока не удалось отстоять действительно вот право потребителей в этой части.
Угу. Виктор Алексеевич из Москвы на радио «Свобода» дозвонился. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Вопрос о провайдерских услугах по интернету. В Долгопрудном провайдер представляет безлимитный интернет. Но в договоре оговорено, что при превышении определенного количества трафика, значит, скорость этого интернета, поступающего к абоненту, может быть снижена. Когда я потребовал от провайдера, давайте мне, чтобы я мог ежедневно проверить трафик потребленный из сети, мне говорят, нет, друг милый, у нас нет такого замера, мы тебе его не можем дать. Переходи на другой тариф. Вот как быть здесь? Ребята, или снимайте эту услугу, или если вы эту услугу обозначили, дайте потребителю возможность проконтролировать потребленный трафик.
Да, спасибо большое за ваш вопрос, Виктор Алексеевич. Я думаю, он многих интересует. И здесь он еще перекликается с довольно частым нарушением со стороны тех, кто предоставляет услуги. Это недостаточное информирование, потому что по закону о защите прав потребителей потребитель должен быть абсолютно информирован и о свойствах...
Да, ему должны действительно предоставлять полностью всю информацию. Но здесь мы опять сталкиваемся с некими моментами. Ведь невозможно все оговорить в законе. Закон – это достаточно такое фундаментальное сооружение, но которое не может полностью вот каждую услугу расписывать, да, как она должна действовать в той или иной ситуации. Поэтому в законе есть только какие-то определенные моменты. Вы только что сказали, да, правильно, законом предусматривается, что исполнитель обязан предоставить полную информацию потребителю о той услуге или о том товаре, который ему предоставляется. Вот что здесь, вот в данной конкретной ситуации, во взаимоотношениях с провайдерами считать такой услугой? Конечно, я с вами согласна. Человек должен полностью контролировать то количество информации, то количество трафика, который проходит. Но есть ли такая возможность технически у того провайдера, который предоставляет такие услуги? Если такой возможности нет, существует только одна возможность заставить его, да, то есть это через суд потребуют, чтобы у него появилась такая возможность.
То есть все-таки есть шанс у нашего
через потребителя? Через суд, да, через суд. То есть если у него сейчас...
А в претензионном порядке этот вопрос никак не решится?
Ну, вы понимаете, да, то есть технические средства, они либо позволяют, либо не позволяют. Плюс ко всему, есть еще договор, который заключает человек, да, то есть вот мы каждый получая некую услугу, он заключает договор. Опять-таки, в договоре прописываются многие вещи, которых в законе просто нет. И невозможно каждый раз закон, вот его же нельзя раздуть, да. И здесь все зависит от того, на каких условиях человек подписал этот договор. То есть, изначально подписывая договор, потребитель соглашается на тот или иной порядок предоставления тех или иных услуг.
Но я так понимаю, что в этом договоре это как раз вообще не было прописано механизма, как человек будет узнавать о количестве трафика, потребленного.
Если этого нет в договоре, если этого нет в самом законе, вот так напрямую, да, применить закон нельзя в этой ситуации. Изменить данную ситуацию можно только через суд. Да.
Это возможно?
Да, возможно.
В принципе. Ну, у нас до окончания первой части передачи совсем немного времени остается, и поэтому я думаю, что уже дозвонившихся, я вижу, нас ждут люди возможности высказаться. Мы будем слушать уже после краткой сводки новостей на волнах радио «Свобода». Единственное, о чем я вас хочу просто еще попросить рассказать, так это все-таки о сфере услуг, раз уж мы к ней перешли. То есть мы говорили о товарах, в сфере услуг самые проблемные зоны, что это? Ну, просто коротко одним словом.
Самая проблемная зона в этой части закона – это заключение договора, то, о чем я сейчас говорила.
Только
заключение
договора,
да, прежде всего.
Хорошо, спасибо. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сопредседатель Союза потребителей России Алексей Корягин, заместитель генерального директора Агентства по защите прав потребителей Ирина Соколова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжим после краткой сводки новостей. А в 7 часов вечера сегодня вы сможете услышать передачу «Время гостей». 7 лет правления Владимира Путина обсуждают с профессором Высшей школы экономики Евгением Ясиным. Анна Качкаева.
Говорит Радио Свобода в Москве 13:30. Коротко об основных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Прокуратура Свердловской области завершила расследование дела об убийстве настоятеля храма Петра и Павла Екатеринбургской епархии Олега Ступичкина. Перед судом предстанут двое ранее судимых жителей города Алапаевск. В Грозном при подрыве гранаты погиб ребенок. 5-летний мальчик нашел гранату, когда играл неподалеку от своего дома в заводском районе. Еще два жителя Чечни получили ранения, подорвавшись на мине в лесу вблизи селения Бамут Сунжинского района. Грузия подает иск в Европейский суд по правам человека в связи с депортацией грузинских граждан из России осенью 2006 года. Правительство Армении ушло в отставку в связи со смертью премьер-министра Андраника Маргаряна. Новое правительство будет сформировано через 10 дней. В среду, когда состоятся похороны Маргаряна, в Армении объявлен день общенационального траура. Иран сокращает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии в ответ на новые санкции, введенные против него Советом Безопасности ООН. В Сенате США сегодня начинаются дебаты по ассигнованиям на войну в Ираке. В Москву прибыл председатель КНР Ху Цзиньтао для переговоров с президентом России Владимиром Путиным о развитии экономического сотрудничества. Прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело против Натальи Бушуевой, местной журналистки, сотрудничавшей с радиостанцией «Немецкая волна». Она обвиняется в сокрытии доходов. Президент Киргизии Курманбек Бакиев отозвал из парламента вето на законопроект о преобразовании государственной телерадиовещательной корпорации в общественное телевидение. На японском острове Хонсю зарегистрированы новые подземные толчки, о пострадавших не сообщается. В Кемеровской области на шахте Ульяновская, где неделю назад при взрыве погибли 108 человек, продолжается откачка воды. Поиски двух остающихся под завалами горняков приостановлены.
Радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сопредседатель Союза потребителей России Алексей Корягин и замгенерального директора Агентства по защите прав потребителей Ирина Соколова. 15 лет российскому закону о защите прав потребителей. Вот о том, что изменилось за эти годы, как складывается судебная практика в области защиты прав потребителей, а также где и кем чаще всего нарушаются права российских потребителей, мы и пытаемся сегодня разобраться. И, кстати, я бы хотела начать сейчас нашу вторую часть передачи с сюжета, который касается области услуг, достаточно проблемной области услуг. Это стоматологические услуги. Аналитики называют ее третьей по проблемности, по количеству судебных исков, точнее, связанных с некачественными услугами медицины. И чаще граждане судятся только с пластическими хирургами и акушерами-гинекологами. Так вот, с ростом числа частных клиник растет и число исков о защите прав потребителей, предъявляемых стоматологам. Ульяновский центр по защите прав потребителей не раз выступал истцом по таким делам в интересах граждан. И здесь говорят, что с юридической точки зрения это дела рядовые и стандартные. А вот судьям в силу специфики исков подчас приходится непросто. Как, например, в деле о зубах, о котором расскажет корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин.
Решение мирового суда по иску в интересах Юрия Обыскалова изобилует профессиональной лексикой стоматологов – депульпирование, кортикальная кость, анкерный штифт на Фудже. В 2002 году Обыскалов обратился в частную клинику «Медиаленд», где ему сделали несъемный протез с опорой на здоровые зубы. Через полтора года пациент вернулся с жалобой на шатающийся протез и гнойное воспаление десны. Длительное лечение не помогло, а в ходе хирургической операции у пациента даже развился анафилактический шок. Его пришлось госпитализировать в областную больницу. После этого Обыскалов обращался в клиники других городов. Его страдания закончились только в прошлом году, когда в другой частной клинике Ульяновска ему установили имплантант зуба и протез. Обыскалов потребовал у Медиаленда добровольно вернуть ему деньги, затраченные на лечение. Не получив согласия, пришел в Центр по защите прав потребителей. Центр от его имени обратился с иском в суд. Опираясь на мнение экспертов, суд заключил, что врачи клиники допустили диагностическую ошибку и частично удовлетворил иск, постановив взыскать с медиков стоимость протезирования и имплантанта более 16 тысяч рублей, компенсацию морального вреда 2000, штраф в пользу государства более 8 тысяч рублей. Главный врач Медиаленда Елена Ерухина сочувствует пациенту, но уверена, что причиной всех его злоключений был зуб, который Обыскалову неправильно запломбировали в другом месте. Поскольку речь идет о такой сложной профессиональной сфере, как медицина, считает она, ключевую роль в решении суда сыграла судебно-медицинская экспертиза. Ерухина говорит, что суд лишь переписал заключение экспертизы, качество которой вызывает у нее сомнения.
Пациент на экспертизу не приглашается. Экспертиза основывается исключительно на тех бумагах, которые были предоставлены судом, и заочно выносит решение, не видя ситуацию в полости рта. Эксперта, если почитать, там можно и так, можно и вот так принять. Вот если эта фраза, что за клиникой вины нет, звучать не будет, судья будет принимать решение в пользу потребителя.
Елена Ярухина полагает, что пациенты клиник – это необычные потребители услуг.
Они не в магазине, да, услуга им предоставляется, но здоровье у всех оно разное. Отношение к своему здоровью, запас здоровья, он разный. Понимаете, у кого-то гастрит, они зубы будут быстрее там сыпаться, кто-то их там не чистит, это проблема парадонта.
Руководитель Ульяновского центра по защите прав потребителей Григорий Каленов согласен, что самое главное в судебных спорах с медиками – это экспертиза и ее качество.
Появление частных клиник именно на рынке оказания стоматологических услуг по большому счету упростило систему защиты прав потребителей на этом рынке. Стало проще делать экспертизу. Вот. Корпоративная культура размывается. Раньше эксперта очень тяжело найти, который бы написал, потому что он пошел бы дальше работать в это муниципальное или государственное учреждение. Раньше кто-то из врачей привлекался на договорной основе. Теперь он может пойти в частную работу в клинику.
Главный стоматолог области Валерий Казьмин говорит, что по закону любая медицинская услуга должна быть оказана на высоком уровне, независимо от того, кто за нее платит, сам пациент или фонд обязательного медицинского страхования. Из сотни частных клиник кабинетов области на подобающем уровне работают лишь 30-40, считает главный стоматолог.
Связано это с тем, что в Ульяновске до сих пор существует платное зубоврачебное отделение, где на хозрасчетной основе готовят специалистов. Устроиться на работу в государственной системе здравоохранения и не могут, потому что нет вакансий. И многие из них идут в частную стоматологию. И они там работают, не имея достаточного опыта. К сожалению, в государственной и муниципальной клинике очень часто им приходится переделать ту работу, которую делают частники. Но это касается, конечно, не всех.
По наблюдению Центра по защите прав потребителей, граждане судятся только с частными стоматологами. Это логично, ведь люди платят за лечение приличные деньги из своего кармана, как в случае с Юрием Обыскаловым. По этой причине не отмечено исков к муниципальным клиникам, где пациенты лечатся почти бесплатно. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Ну, вот такой победный сюжет, традиционный для передачи правосудия, из разряда «Большая победа маленького человека». Хотя, с другой стороны, понятно, что человек выиграл действительно сложное дело. Медицинские дела очень сложно выигрывать потребителям. И здесь нужно отдать ему должное. Но, с другой стороны, несколько смущает все-таки размер компенсации, которые он получил, решение которых вынес суд. Я попрошу, Алексей, вас прокомментировать не столько эту историю, сколько ситуацию, которая складывается на рынке предоставления вот именно медицинских услуг потребителям. Что там, в чем там проблема? Действительно ли они связаны только с экспертизами или с чем-то еще?
Ну, на самом деле, все-таки регион имеет свою специфику. Я думаю, что вот Григорий Калинов, он правильно обрисовал, что с экспертизой вот у них такая ситуация. В московском регионе, в Москве, в области несколько другие проблемы. Но я хочу сказать, что действительно медицина одна из самых проблемных зон в предоставлении платных услуг для потребителя. Вот. Во-первых, это причиной этому является то, что очень сильна корпоративная солидарность в среде врачей. Взаимосвязь экспертных организаций и медицинских платных учреждений очень сильная.
То есть вот ситуация, сложившаяся в Ульяновске, это скорее исключение, да?
Да, исключение. Хотя дела, связанные с предоставлением платных стоматологических услуг, идут все-таки несколько сейчас легче, скажем так, чем те же дела, связанные с пластической хирургией. Вот. И совсем тормозят, скажем так, дела, связанные с какими-то особыми платными услугами, пересадка каких-либо органов там, если это разрешено было в той или иной степени, скажем так, хирургическое вмешательство, связанное, например, я приведу пример с храпом. Мы сейчас разбираем такое дело, связанное, у нас ответчиком является Академия имени Сеченова, клинический центр, и клиенту была предоставлена услуга по устранению храпа. Это серьезный достаточно случай. Операцию, с нашей точки зрения, ему сделали неудачно.
Храпеть он не перестал.
Храпеть он не перестал. По оценке пациента, его состояние ухудшилось. Вот больше второй год мы разбираемся. Дело ответчик Академии Сечина всячески затягивает. Хотя разбирательство. И экспертизу, например, давно заявленную, мы провести не можем. Почему? Потому что тот же ответчик всячески процессуально эту ситуацию затягивать. Ему невыгодно выходить на экспертизу документов, потому что, с нашей точки зрения, правда, на стороне клиента. И вопрос...
Обещали, что человек не будет, ну, даже просто по логике вещей, обещали, что храпеть не будет, а он храпит.
Вы знаете, всё... да, вы знаете, Марина, здесь ситуация такая, когда часто в такие клиники приходит пациент, пластика, вот, храп, ему, как правило, его в какой-то степени заманивают. Ему не объясняют эту реальную ситуацию, положение, методы лечения, способы и так далее, и возможные последствия. Ему говорят, все будет хорошо, вот как в нашем случае, все будет хорошо, мы тебя на 100% вылечим и так далее. А дальше, когда, вот Ирина правильно говорила, нужно заключать договор грамотно, вот там и договор, отдельная история, буквально на полстранички.
Вот вы меня, кстати, на такую мысль натолкнули. А интересно, не жаловались ли когда-нибудь в Общество по защите прав потребителей на всяких целителей, знахарей, бабушек, гадалок? Нет? Потому что нет, они же тоже предоставляют платные услуги, да, и просто вот интересно, если обещают, что в газетах же пишут объявления, сразу... можно ли их считать недобросовестной рекламой, объявление какой-нибудь?
Я могу сразу вам сказать, в данной ситуации человек не является потребителем.
Почему?
Потому что он обращается не к юридическому лицу. Бабушки-знахарки – это физическое лицо. А взаимоотношения между двумя физическими лицами никоим образом не регулируются законом о защите прав потребителей.
Ну, то, соответственно, их нельзя и за недобросовестную рекламу тоже призвать к ответу.
Нет, ну, по рекламе как раз можно призвать к ответу, потому что это совершенно другое законодательство. И, безусловно, к ответу призвать можно, вплоть до Уголовного кодекса. Но если мы говорим сейчас о защите прав потребителей и о законе о защите прав потребителей,
здесь он
не применяется.
Здесь он безмолвствует. Да. Ну, вообще, интересная ситуация. Как-то так у меня это возникло. Разобраться просто. Было бы интересно посмотреть на того человека, который бы решился судиться с какой-нибудь колдуньей.
В некоторой степени это все очень просто. Вот я продолжу сейчас мысль Алексея. Дело в том, что когда человек заключает некое соглашение, договор, да, вот по тому же храпу, ведь в этом договоре не было ни слова о том, что человек излечит их от храпа. Никаких гарантий ему никто не предоставлял. Даже более того...
Только устные.
Даже более того, значит, когда человек уже находился там в состоянии полугипнотическом, коматозном или как его правильно назвать, да, когда ему уже практически вкололи наркоз, его заставляют подписывать, и это везде и всюду, с этим сталкивается практически каждый пациент подобных клиник, заставляют подписывать некую бумагу в одном экземпляре, как потом выясняется уже в суде, в этой бумаге написано, что он согласен на все. Просто на все согласен. И понимает, насколько это все тяжело, насколько там могут быть последствия какие-то. То есть фактически его таким образом предупреждают о том неблагоприятном исходе операции, да, когда человек уже лежит, в общем-то, в этом кресле или на столе уже практически под наркозом. Вот с этим мы сталкиваемся постоянно. То есть фактически клиника договор подписывает с ним, она предупреждает о тех плохих последствиях, которые могут быть, но в какой момент она предупреждает?
То есть с формальной точки зрения они закон абсолютно не нарушают.
Правильно, поэтому ответ на ваш вопрос. А что такое? Значит, есть храп или нет храп? Да? Как бы вот решение суда должно быть. Храп есть. Не все так просто. И никто не говорил, что в данной ситуации его избавят от храпа по документам.
Ну, сфера медицинских услуг – это такая огромная тема. И если говорить вот даже о защите прав потребителей в этой области, мы просто можем не одну передачу этому посвятить. И сегодня мы все-таки пытаемся обобщить все отрасли, которые более-менее являются проблемными. И сейчас послушаем, что скажут нам потребители. У нас есть дозвонившиеся очень давно. Они уже ждут возможности задать вопрос. Петр Константинович из Московской области. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
С юбилеем вас и нас тоже.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, вот отдаю телефон я. Мне говорят, 180 дней ремонта. Я пишу заявление, что выдали мне телефон в пользование. Я плачу за это или как? Или потом я возвращаю эти деньги... То есть мне возвращают деньги при сдаче телефона, которым я пользовался. Как это вот, я не понятно.
Нет, вы должны написать заявление о том, чтобы вам предоставили на время ремонта аналогичный телефон. Никаких денег с вас никто не вправе за это брать. Телефон может быть бэушный, это не может быть новый телефон. То есть это просто тот подменный фон, который есть в данный момент у исполнителя.
Да, то есть он не обязательно будет с фотокамерой, MP3-плеером и каким-то
наворотом. Понятие аналогичного товара, оно отсутствует в законе. Что такое аналогичный товар? То есть если говорить в общем, это телефон. Да? Если вы сдаете телефон, это должен быть телефон.
Иван из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Вы тоже очень долго ждали. Пожалуйста, говорите.
Алло, добрый день. Здравствуйте. Если есть возможность, то, конечно, по возможности сократите это время ожидания. Оно, конечно, приятное. Но все-таки у меня два вопроса. Первый вопрос такой. Вот если, так сказать, нарушаются права потребителя, и при этом нарушается существующий закон, то тут вопросов нет. Можно обратиться в суд и так далее. А вот если права нарушаются, но нет соответствующего закона, в соответствии с которым это нарушение прав потребителя противоречит какому-то закону, кто отвечает за отсутствие соответствующего закона? И второй вопрос, это хотелось бы сравнить, как вот соответствующая работа по защите прав потребителя, если ее можно сравнить с соответствующей деятельностью в советское время. Спасибо.
Спасибо, Иван, за ваши вопросы. Алексей, наверное, ответит.
Да, я отвечу. Иван, вы знаете, просто, конечно, законодательство еще у нас не все вообще отрегулировано. У нас много законов, которые стоят и на повестке дня, и которые разрабатываются, и пробелов в законодательстве много. И, в общем-то, если вы знаете, то Государственная Дума, в общем-то, достаточно активно принимает многие законы, но просто физически. Мы, в общем-то, от цивилизованного мира здесь отстаем достаточно серьезно.
Она их принимает достаточно активно, при этом иногда даже не читает и не понимает, что сама, Дума принимает. По этому поводу была отдельная передача.
Да, это другой вопрос. Вот, поэтому, да, пробелы у нас в законодательстве еще существуют. Ну, главенствующим у нас остается Гражданский кодекс. Отвечая на второй вопрос, вот действительно, и Марьяна говорила здесь, что нужно обобщить, и отвечая на ваш вопрос относительно советского времени, конечно, развитие системы защиты прав потребителей, это происходит. Но именно нужно говорить вот не только о том, что есть закон, есть суды, а нужно говорить о системе защиты прав потребителей в Российской Федерации. В советское время эта система существовала. Сейчас она создается. И в эту систему, помимо судов, общей защиты прав потребителей, государственных структур, входит еще и в рамках государственных структур служба судебных приставов, экспертизы. Важным аспектом является просвещение населения. Вот мы столкнулись, вот Виктор Алексеевич задавал вопрос от Долгопрудного по поводу провайдеров, а это как раз та зона, которая еще, собственно говоря, не отрегулирована. Здесь нужно заниматься просвещением потребителей. Вот, так я вот хочу сказать, у нас серьезный произошел, скажем так, слом системы в Российской Федерации уже, когда функции от Министерства антимонопольной политики, МАПа, в рамках которой защищались права потребителей, были переданы, а МАП нарабатывал 10 лет систему защиты прав потребителей.
Довольно эффективно работал.
Да, довольно эффективно работал. И ФАС сейчас продолжает в определенной степени работать. Ну так вот эти функции были переданы Роспотребнадзору, который опять сейчас занимается тем, хотя очень старается и так далее, но нарабатывает этот опыт, нарабатывает практику. И сейчас получилось так. Вот эта система...
То есть вместо того, чтобы защищать, они нарабатывают практику.
Да, да, это объективно. И, в общем-то, у Геннадия Григорьевича Онищенко, я вхожу в консультативный совет при Роспотребнадзоре российском, много других, как бы, немаловажных проблем, которые тоже нужно решать.
То есть там наверху не подумали, когда вот передавали...
Да. Мы считаем, мое мнение, что это очень серьезный разрыв. Произошло это вот 4 года назад уже фактически, когда менялась структура правительства Российской Федерации. И вот это изменение функции, оно произошло. Но я хочу сказать, что самое слабое место на самом деле по сравнению, вот Иван, отвечая на ваш вопрос, с советским временем, это исполнительное производство. И вот во всей этой цепочке законодатель, закон о защите прав потребителей, суды со своими, ну, сложностями, проблемами, государственная защита, там Роспотребнадзор, отсутствие экспертиз государственных, у нас фактически их нет. У нас самое проблемное место – это исполнение судебных решений.
Потому что до тех пор, пока даже самое замечательное судебное решение не будет исполнено, понятно, что ни о каком правосудии, о свершении правосудия речи быть не может.
Да, абсолютно верно.
Именно о защите прав этого человека, конкретного потребителя, нельзя говорить. То есть судебное решение само по себе не защищает его права еще.
И каким-то образом вы работаете в этом направлении с Министерством юстиции Российской Федерации, с департаментом?
Да, вы знаете, мы работаем с департаментом судебных приставов. Вот сейчас председатель Союза потребителей России с нашим участием Шилич Петр Борисович подготовил серьезную служебную аналитическую записку на имя директора службы судебных приставов Винченко Николая Александровича. Она будет передана в самое ближайшее время, где обобщен, скажем так, негативный опыт этой ситуации. Вот, но... И сама служба судебных приставов и Министерство юстиции тоже старается вносить изменения в закон об исполнительном производстве, о судебных приставах, но, к сожалению, пока законодатель не предусмотрит ответственность предпринимателя за то, что он уходит от исполнения судебных решений, а у нас есть и конституционный закон, и гражданско-процессуальный кодекс.
Почему есть и уголовный кодекс, в котором предусмотрено,
нет,
в том числе и уголовная ответственность?
Не совсем это так. Вы знаете, я
за
могу...
За неисполнение решений
за
суда,
злостное...
что решил закон. Да. Два человека сидят, в том числе и по этим обвинениям.
Вы знаете, за злостное неисполнение судебных решений у нас предусмотрено наказание. Мы, кстати, довели одно дело недавно до конца, но там немножко другое. Штраф был 10 тысяч рублей. Нарушение по там 315 и так далее.
Это говорит просто о авторитете судебной власти,
просто,
на самом деле. Тут надо и судьям пошевелиться.
Судьи все хорошо, я могу сказать так. Вот если бы судьи отвечали за те судебные решения, за их исполнение, которые они выносят, вот эта связка была бы очень хорошая. А сейчас получается так, очень примитивно, это все понимают. Вот у нас таких случаев очень много. Мы выигрываем иск. Выигрываем дело, очень серьезное взыскание, решение в пользу потребителя. Дальше что происходит? Вот, например, фирма «Кровля Плюс» московская занимается кровлей в подмосковных домах. «Кровлю Плюс» они бросают и открывают новую кровлю. Все. Даже не надо ликвидировать юридическое лицо. А там еще штраф государства они, кстати, должны заплатить. Они даже от этого уходят. Вот конкретно. И таких случаев много. То есть по мелочевке, да, люди готовы заплатить 10-16 тысяч рублей, вот как обыскал его Юрию в Ульяновске. А вот когда крупную, легче бросить юридическое лицо, одну фирму, открыть новую и также продолжать работать. Те же самые люди, даже там директора не меняются и так далее. Вот в этом проблема. Поэтому вы сначала 2 года будете судиться в суде, потом вы, соответственно, будете заниматься исполнительным производством, а потом может получиться так, что... Даже...
Оплатить будет некому.
Да, и некому. И вы знаете, вот исполнительное производство, я приведу очень интересный пример такой российский. Вот, например, мы недавно выиграли дело, связанное с заменой катера. У нас ответчик завод в Комсомольске-на-Амуре. Мы судились достаточно долго, выиграли район, в районном суде, в первой инстанции Мосгорсуд устояло решение. Кажется, надо заниматься исполнительным производством. Ответчик пишет надзорную жалобу. Пока дело рассматривается в надзоре, исполнительное производство приостанавливается на это время, что я считаю тоже неправильно.
А почему? Откуда взялась надзорная жалоба? Он обращался в прокуратуру, что ли?
Нет, по кодексу вы можете обратиться в надзорную судебную инстанцию, которая может рассмотреть это решение еще раз. То есть в течение 2 лет исполнительным производством даже никто не занимался, оно было приостановлено. И вот в надзорной инстанции, надзорная инстанция отменяет судебное решение. В общем-то, я считаю, по объективным основаниям. Почему? Как указал президиум Мосгорсуда, производство этих судов, Амур-Т-катер, оно приостановлено. То есть за эти 2 года Комсомольск-на-Амуре прекратил завод выпускать эти катера. Да, поэтому как бы нельзя исполнить. Вот эта длительная цепочка, соответственно, и плюс невозможность исполнить судебное решение, сводит на нет, как правило, все усилия юристов, законодателя в первую очередь и так далее. Вот
одежда потребителей.
Да, вот наша самая проблемная зона.
Давайте послушаем дозвонившихся. У нас совсем немного времени до окончания передачи остается. Сергей из Петербурга, пожалуйста, коротко, если можно.
Добрый день. Коротко и совсем. Муниципальное, государственное медицинское учреждение взяли порочную практику на вооружение в связи с тем, что детям исполняется 14 лет и у них есть паспорта. Они стараются, чтобы всякие обязательства, а снять с них ответственность, подписывали вот их клиенты, новые клиенты с паспортами. Вот, юрист, пожалуйста, я каждый раз консультирую такие случаи, сам попадал на эти прихожу в медицинское учреждение, говорю, что паспорт, да, есть, но до 18 лет я являюсь законным представителем данного ребенка. Поэтому давайте мне эту расписку, и я буду писать новую. Так я делаю. И насколько правомерно это со стороны медицинских учреждений.
Ирина, пожалуйста, попробуйте ответить на этот вопрос.
Ну, здесь ответ-то, собственно, может быть один. Насколько это правомочно или неправомочно, безусловно, вы абсолютно правильно сформулировали проблему. Вы до 18 лет полностью отвечаете за этого ребенка, поэтому, безусловно, можете подписывать. Вопрос в другом. Хотелось бы, чтобы вы поняли, что вот в данной ситуации ни вы, ни ребенок, который получает услуги в этих учреждениях, не является потребителем с точки зрения принятого Госдумой закона. Еще раз хотелось бы повторить это, чтобы все-таки как-то разделить, да, понятие потребитель, потому что оно у нас очень широкое. Каждый из нас считает себя потребителем, если он пытается что-то где-то получить. Так вот, услуга, которую вам оказывают в муниципальных, государственных учреждениях, она бесплатная.
Вот то, что оказывается бесплатно, это не регулируется законом.
Да, поэтому в данной ситуации человек не является потребителем с точки зрения этого закона. И поэтому этим законом не защищаются вот все те взаимоотношения, они не регулируются.
Другое дело, что здесь тоже странные такие происходят метаморфозы, когда вроде бы в бесплатных учреждениях, например, в школах, образовательных учреждениях, родителям приходится платить там, за охрану, за учебники, за что-то еще, они платят, а договор об оказании там, услуг или предоставлении услуг тоже вроде как бы не заключается.
По поводу оплаты вот в школах, это вообще отдельный разговор, как вы правильно сказали, можно еще целую передачу посвятить этому.
Да, Константин Иванович из Петербурга, очень коротко, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Очень промучился с холодильником, был старый холодильник, вот купили новый. И когда привезли, я его осмотрел, и, ну, была конфликтная ситуация, там грузчики стали деньги с меня вымогать. Осмотрел, вроде бы все нормально. А потом уже, когда взял, вот осветил этот агрегат лампой, то есть был, и увидел такую маленькую, но довольно глубокую царапину или вмятину на трубке от компрессора. И вот теперь мне говорят, что ты, значит, все это дело не выиграешь. И получилась такая... Вроде бы я по инструкции там написано, что осмотреть, ну, как бы вот, ну, не механизмы, а вот именно дверки, там ящики написано. Компрессор там не входит в этот перечень.
Да, спасибо, Константин Иванович. Очень коротко попробуем ответить на вопрос слушателя.
Ну, коротко я здесь вынуждена согласиться, видимо, с тем, что говорят в данном случае потребителю. Доказать, когда, в какой момент было нанесено повреждение этого холодильника, будет практически невозможно. Когда вам привозят любой товар, вы должны, это ваша обязанность, осмотреть его со всех сторон и в ваших интересах залезть в каждую часть этого товара и внимательно осмотреть, потому что потом предъявлять претензии по каким-либо царапинам, сколам или еще чем-то будет практически невозможно.
Тем более, что, как правило, при доставке вы подписываете еще бумагу, в которой пишете, что все нормально, претензий не имею. Да. Ну, вот на этом наша передача заканчивается. Я надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки встретимся в студии и поговорим уже детально по направлениям проблем, на которых мы сегодня которые обсудили. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были сопредседатель Союза потребителей России Алексей Корягин и заместитель генерального директора Агентства по защите прав потребителей Ирина Соколова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей вы сможете услышать повтор вчерашней передачи «Свобода» в клубе «Квартира 44. Проблема авторства и архива фотографии».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.